Глава 11. У дайверов была привычка вдвоем ходить в парикмахерскую. Николь всегда нравилось сидеть, набросив на плечи полотенце перед зеркалом, и слушать, как из соседнего зала, где толстый, облаченный в белоснежный халат француз-цирюльник, стрижет и бреет дико, в открытую дверь доносится лязг ножниц, звон монет и бесконечное «вуаля!» Да пардон! Вот и теперь, на второй день после возвращения ее супруга из Авиньона, они, как обычно, отправились туда, где, недвижно сидя среди множества сверкающих, истончающих аромат флаконов, в обмен на традиционное мытье и стрижку они должны были, следуя моде под неугомонное жужжание фенов, лишиться более чем половины дарованных им природой волос и почти всех карманных денег. Проходя мимо отеля «Карлтон», чьи не пропускавшие ни единого солнечного луча жалюзи напоминали ей двери тюремных камер, Николь разглядела в одном из мчавшихся по шоссе автомобилей Томми Барбана. Заметив, каким оживлением сменилось при ее виде обычно спокойная ему меланхолия, как широко распахнулись и заблестели его полузакрытые до этого глаза, она моментально потеряла покой. Ей захотелось быть не с Диком, а с ним. Ожидающее ее праздное времяпровождение в парикмахерской начало заранее ее раздражать. Вот она, очередная дань так называемым приличиям, отделяющим ее от настоящей жизни. Одетая в белый халат, пахнущая растаявшей от жары помадой и дешевым одеколоном, парикмахерша вдруг показалась ей сиделкой. Тем временем совсем рядом за стеной сидел Дик. Из-под огромного полотенца выглядывало его сплошь покрытое пеной лицо. В зеркало Николь был виден соединяющий два зала коридор, и в один прекрасный момент она заметила, что по нему шагает, направляясь в мужской зал, никто иной, как Томми. Сердце ее встрепенулось. Раскрасневшись от радости, она стала ждать приближающейся бури. Буквально через минуту до нее долетели первые грозовые раскаты. «Привет, Дик! Как поживаешь? Есть разговор?»
«Серьезный?»
«Серьезный!»
Ни малейших возражений.
Затем Дик, с выглядывающей поверх полотенца наскоро отмытой от пены, но от этого не менее кислой миной, явился в дамский зал. «Твой друг, похоже, сошел с ума. Он желает видеть нас обоих сразу, и я... В общем, я дал за тебя согласие. Идем?»
«Но я... Мои волосы... Ты же видишь, в каком они состоянии?
К черту волосы! Пойдем!»
Николь нехотя велела изумленной парикмахерше убрать полотенце. Чувствуя себя растрепанной и неухоженной, она вышла вслед за Диком на улицу. Там сгоравший от нетерпения Томми поцеловал ей руку.
«Пойдем в кафе для ангелов», — сказал Дик.
«Куда угодно, где можно поговорить без свидетелей», — согласился Томми.
Когда, оказавшись под густой сенью сплетенных крон, где в летние месяцы, собственно, и находилось большинство столиков, все трое расположились,
Дик предложил заказать напитки. «Мне лимонный сок», — сказала Николь. «Мне стакан пива», — небрежно бросил взволнованный предстоящим разговором Томми. «Мне Black and White». «Черное и белое», — произнес Дик. «Простите, простите, месье, но Black and White у нас больше нет. Есть лишь Джонни Уокер». «Идет». Ей джаз не по нраву, скучны ей забавы, но в маленьком тихом отеле вы поймете друг друга без слов. «Твоя жена, Дик, без предисловий начал Томми, твоя жена тебя больше не любит. Она любит меня». Теперь, когда правда была озвучена, Дик и Томми вдруг сделались словно чужие. В самом деле, какие общие интересы могут быть у двух мужчин, которые, пробыв столько лет друзьями, вдруг сделались соперниками? Отныне между ними стеной стояла, принадлежавшая все эти годы одному из них, а теперь ждущая принадлежать другому, женщина. И было ясно, что все попытки докричаться друг до друга сквозь неизбежную в этом треугольнике ложь и ревность обречены заранее. «Минуточку», — сказал Дик, — «принесите мне джину и сифон».
«Да, сэр».
«Ну что ж, Томми, можешь продолжать.
По-моему, более чем очевидно, что ваш брак с Николь себя исчерпал. Она не хочет больше с тобой оставаться. Признался, я ждал этого целых 5 лет.
Ну, Николь, что ты на это скажешь?» Оба подняли на нее глаза. «К Томми я далеко не равнодушная, Дик». Он кивнул. «Давай скажем прямо, я больше тебе не нужна», — продолжала она. «Все дело было в привычке. После встречи с Розмари ты ко мне переменился.
Прости, Дик, но ты просто... ты просто ее не понимаешь». Поспешил вмешаться, чтобы не дать ей развить эту не особо приятную для него тему, Томми. «Лишь потому, что много лет назад она была больна, ты до сих пор считаешь ее своей пациенткой».
От этого тягостного разговора их неожиданно отвлек наглый, похожий на бандита американец, который, не весть откуда взявшись, назойливо пытался всучить им свежие только из Нью-Йорка номера Хэгглд и Тима. «Уж тут как напишут, так напишут», — философски заметил он, подсаживаясь к ним за столик. «А вы давно здесь, землячки? Немедленно заткнись и убирайтесь к черту!» Нагрубил ему Томми и, вновь обращаясь к Дику, продолжил. «Ни одна женщина не вынесла бы землячки!» Немало не смущаясь, перебил его американец. «Вы, должно быть, решили, что мне просто нечего делать. Так вот, другие, к вашему сведению, считают иначе». И с этими словами он извлек из бумажника пожелтевшую газетную вырезку, которую Дик, как ему подсказала память, уже где-то видел. Это была карикатура, на которой Толпы американцев валом валили с парохода на берег, таща сумки с золотом. «Глядите, с какой стати я должен кому-то отдавать свою долю?» «Правильно, ни с какой! Именно поэтому я сегодня приехал сюда из Ниццы на Тур-де-Франс!» Лишь когда Томми свирепо прорычал: «Идите же к черту!» наконец заставил наглеца обратиться в бегство. Дик вспомнил, что 5 лет тому назад имел неосторожность познакомиться с этим подозрительным типом на улице. «Эй, дружище!» — крикнул он ему вдогонку. «А когда здесь будет Тур-де-Франс?» «С минуты на минуту, землячок!» Когда он, одарив Дика сияющей улыбкой, удалился во свояси, Томми не замедлил вернуться к разговору. «Я могу дать ей больше, чем ты!» «Нельзя ли по-английски?» «Что значит «могу дать»?» «Могу дать? Это значит, что будь она со мной, она не была бы так несчастна». «Вот как! Ну что ж, думаю, до тех пор, пока все это вам обоим не приестся, будет забавно. Но помни, Томми, что у нас с Николь за плечами не только ссоры и обиды. Мы прожили вместе немало счастливых дней. Наши чувства прошли проверку временем». «Семейное гнездышко!» — презрительно отозвался Томми. «А тебе не приходило в голову, что когда ты добьешься того, чего ты хочешь, о вас двоих можно будет сказать то же самое?» Вдруг нарастающий шум на улице заставил его умолкнуть. Вот раздался барабанный бой, затрубили трубы, над площадью взметнулась в небо огромная, пестро раскрашенная голова картонного змея, и на тротуары в одночасье высыпала целая толпа едва очнувшихся от полуденного сна зевак. Еще минута, и повсюду принялись шмыгать на велосипедах мальчишки. Вновь и вновь возвещало приближение знаменитой гонки оглушительный хор автомобильных гудков. Одна за другой подкатывали битком набитые, одетыми в яркие, украшенные разноцветными кистями костюмы спортсменами машины, а по мере появления на улицах города праздничных шествий из дверей кафе и ресторанов будто по команде выбегали поглазеть на невиданное зрелище сотни раскрасневшихся в полурастрепанных рубахах поваров и официантов. Первым вестником начавшегося действа суждено было стать одинокому, облаченному в терно-красную майку гонщику, который с невозмутимым, словно высеченным из камня лицом, промчался перед ликующей толпой и исчез в лучах клонящегося к закату солнца. За ним проследовали еще трое, тоже с застывшими, лишенными всяких эмоций лицами, с тяжелыми, опущенными от необоримой усталости веками. Ноги их были покрыты сплошным слоем песка и дорожной пыли, а выцветшие от солнца майки болтались на них, словно лохмотья цирковых орликинов. «Я считаю», — заявил тем временем, обращаясь к Дику Томми, «что в сложившейся ситуации дать Николь развод – это твой долг. Надеюсь, мы решим все по-хорошему». В этот миг вслед за первыми велосипедистами из-за угла вдруг ринулось не менее полусотни, целая армада, растянувшаяся более чем на 200 ярдов. Слыша восторженные возгласы толпы, некоторые из них смущенно улыбались, другие были слишком измучены, чтобы хоть как-то реагировать. Впрочем, было очевидно, что и первые, и вторые в равной степени изнемогают от жары и усталости. Вот промчалась с веселым визгом вереница мальчишек, за ними проследовали те, кто с бессмысленным упорством продолжал плестись в хвосте, а завершил всю процессию небольшой грузовик, подбиравший тех, кто стал жертвой случайного столкновения или вконец выбился из сил. Наконец все стихло. Николь втайне хотелось, чтобы Дик взял инициативу на себя, но его создавшееся положение вещей, по-видимому, вполне устраивало. Во всяком случае, вид у него был такой, как будто сидеть, ловя на себе любопытные взгляды и лишь наполовину выбритым лицом в летнем кафе и созерцать при этом ее неоконченную стрижку, было мечтой всей его жизни. «Признайся, Дик, что ты давно уже мною тяготишься», — сказала она. «Думаешь, я не понимаю, как трудно тебе порой со мной приходится? А после развода ты мог бы сосредоточиться на своей работе, и кто знает, быть может, тебя ждут новые свершения?» Томми нетерпеливо передернул плечами. «По-моему, все это ерунда», — заявил он. «Просто мы с Николь друг друга любим, и точка». «Ну что ж», — вдруг снова почувствовал себя профессионалом, подытожил Дик. «Коль скоро вопрос решен, думаю, мы можем вернуться в парикмахерскую». Но Томми хотелось ссоры. «Существует целый ряд моментов. Мы с Николь все уладим», — невозмутимо возразил ему Дик. «Считай, победа у тебя в кармане. Я прекрасно понимаю, Николь, и, в общем, мешать тебе не стану. Но если мы будем обсуждать все условия развода втроем, то наверняка наговорим друг другу массы неприятных вещей, о которых потом, я уверен, будем жалеть». Нехотя признав, что Дик прав, Томми, тем не менее, как истинный француз, непременно хотел, чтобы последнее слово осталось за ним. «Само собой разумеется, — сказал он, — что отныне и вплоть до оформления развода Николь будет находиться под моей защитой. И поверь, Дик, если я узнаю, что ты, живя с ней под одной крышей, позволил себе лишнее, то я за себя не ручаюсь». «Я что, похож на насильника?» — отрезал ему Дик. Затем он встал и, кивнув на прощание им обоим, направился в парикмахерскую один. Прекрасная волчица по имени Николь проводила его своим знаменитым хищным взглядом. Ну что ж, повел он себя вполне достойно, — заметил Томми. «Николь, милая, полагаю, теперь мы можем встречаться, не таясь, вне всякого сомнения». Ну вот и сбылось. Без особых, как ни странно, трагедий, смутно чувствуя, что, начиная с того дня, когда она отдала Томми камфорную растирку, Дик уже заранее знал, чем все это кончится. Николь чувствовал себя обманутой, но, вопреки всему, бесконечно счастливой. Промелькнула и погасла предательская, совершенно нелепая отныне желание как можно скорее поделиться этим счастьем с Диком. Но до сих пор, пока его удаляющийся силуэт не слился, превратившись в едва заметную точку с продолжающей веселиться толпой, Николь неотрывно смотрела ему вслед.